First of all, it marked the beginning of the teen market. То есть до середины 50-х годов во всем мире весь культурный рынок был монолитом. Молодые люди, люди средних лет, пожилые люди одинаково одевались, читали одинаковую литературу, слушали одинаковую музыку. In the middle of the 50s, suddenly there was a huge and visible gap between the consumption of the young people who wanted rock and roll, black leather, jeans, shades, and their parents who still listened to Glenn Miller or Johnny Ray or Patsy Cline or Клавдия Шульженко and so on. And this was one important thing about rock music. Another important thing, which actually happened a little later and has been symbolized by the work of the Beatles, is the fact that the amateurs have taken over the music. То есть до Beatles, до начала 60-х годов, вся популярная музыка, равно как и все остальные искусства, театр, кино, литература, опера, балет, цирк, все, везде заправляли профессионалы, то есть образованные люди, представители некой касты. Beatles и их современники совершили переворот. В том смысле, что они были необразованные ребята. Как вы знаете, ни у кого из Beatles не было музыкального образования, точно так же, как его не было и у Rolling Stones, и у всех остальных хороших музыкантов. Исключениями могут быть там люди типа Элтона Джона, но я его хорошим музыкантом не считаю. Now, the same pattern has been followed by other arts. In movies, in theater, in fashion. There was suddenly two trends, you know, the traditional, the adult trend, and the teeny bopper trend, you know, the youth trend. Again, there was street theater, street fashion, and thousands of young creative people without necessarily being well educated at conservatories, colleges and so on, became hugely popular with the cultural market consumers. И вот эта ситуация, когда поп-музыка была стержневым искусством, за которым уже шли и кино, и мода, и театр, и многие другие. Ну, сами вспомните, даже Энди Уорхол, главный человек визуальных искусств 60-х годов, и тот взял себе свой дворовый рок-ансамбль Velvet Underground, да? Стал его продюсером. Так вот, эта ситуация продолжалась, наверное, до 70-х годов. Музыка была исключительно влиятельной. Потом это влияние постепенно стало сходить на нет и выдохлось окончательно в середине 90-х. В начале 90-х годов, на мой взгляд, то есть все, что я говорю, это субъективно, это какие-то мои соображения, с которыми вы можете соглашаться или нет. Значит, у нас потом будет время, да? То есть где-то примерно час я буду болтать. I'll be talking for approximately 1 hour. And then we can have a discussion, questions and answers, you know, fight, wrestling, и всякие такие дискуссии без или с применением физического воздействия. На мой взгляд, последнее интересное, что было в музыкальной культуре, это рейвы, диджейская культура, техно, хаус, драм энд бейс, то есть это конец 80-х, начало 90-х годов. После этого, ни во второй половине 90-х, ни в 21 веке, ничего интересного и стоящего в музыке не произошло. Это была серия ревайвлов, сплошные ревайвлы, нео-то, нео-это, нью-то, нью-это. В общем-то, ничего по-настоящему свежего. Я не буду сейчас говорить о том, какие другие искусства заняли место музыки. Об этом можно спорить. Это вообще не мое дело. Я бы сказал, что отчасти это вообще даже и не искусство. Отчасти это, например, спорт. То есть вот такая дурацкая вещь, как спорт, в общем-то, во многом заняло то место, которое когда-то занимал рок-н-ролл. И не потому, что рок-н-ролл был акробатический, а просто потому, что вот так произошло. Но, at the same time, when nothing was nothing innovative and refreshing has been happening in the music itself, around the music, в том, что можно назвать бытованием музыки, произошли огромные перемены. And you know what I mean. То есть я говорю о том, что музыка ушла в цифровой виртуальный мир. And for the world of music, this is as revolutionary as the invention of recorded discs at the end of the 19th century, or as the emergency of rock and roll music and teen market in the 50s. Now let me explain what I mean. Before the end of the 19th century, до конца 19 века, система взаимоотношений музыка-слушатель была предельно простой. Был А, не обязательно анархист, скажем, артист, или автор, и был С или С, то есть слушатель. Музыку можно было услышать только непосредственно. Это мог быть Ференц Лист или Фредерик Шопен или кто-нибудь еще в салоне у какой-нибудь графини. Это могли быть какие-то менестрели и хороводы на городской площади или в деревне. В любом случае, музыка воспринималась только directly, то есть непосредственно. В 20 веке эта система полностью преобразилась. So we still have A, but in between the author or performer and the listener, the consumer, we have a whole bunch of all kinds of parasites. Большое количество разных паразитов. Это, в частности, пи. Не подумайте, да, что пиздец, это наш продюсер. М. Manufacturer, то есть производители носителей. За ними следует D, это дистрибьюторы. За ними следует R, это retailers, то есть продавцы. И только в самом конце этой цепи возникает бедный S. Among other things, this also means that the price at which the consumer receives the music has been increased more than tenfold during all these things. So, я думаю, что себестоимость, скажем, диска альбома с музыкой, включая выплаты авторам, составляет примерно $1.5. Далее следует всяческая накрутка, туда-сюда, всяческие прибыли и так далее. And finally, it arrives to the consumer for 20 euros, which of course is a lot. Now, the change that has occurred in the beginning of the 20th century means that all these parasites, все эти нахлебники-паразиты, are swept away. То есть их больше нет. In reality, of course, they are still there. There are still record labels, distributors, record stores, and all this. But they are sinking down like Titanic. Идут, то есть, ко дну топориком. То есть, продажи падают стремительно, прибыли нет. And it's a whole huge industry which is agonizing. And this industry is really that very, very big. I think in the United States, in the heyday of the recording industry, it was the fourth biggest industry in the country after, I think, military industrial complex, автомобильная индустрия и какая-то еще была. А потом шла музыкальная индустрия. То есть это миллиарды. Естественно, те люди, которые зарабатывали миллиарды, они не хотят эти миллиарды терять. Поэтому throughout the end of the 90s and in the zero years of the 21st century, there's been a fierce campaign launched by the music business, by the record industry, to stop and to fight this new situation. Самое простое это было то, что интернет надо было объявить пиратством. То есть, если вы скачиваете, if you download music from the internet, means that you are an outlaw, that you are a pirate. То есть, вас ставят вне закона. Что логически рассуждая означает, что почти все население земного шара, во всяком случае, вся та его часть, у которой имеется интернет, а это, я думаю, уже парочка-троечка миллиардов, это, в общем-то, все уголовники. Все мы разбойники. In reality, of course, this is not so. This is simply the new order of things with which both the artists and the consumers and the music industry have to cope. Это новый порядок вещей, и, в общем-то, все участники этого процесса, в том числе и мы все, поскольку мы все любим музыку, в общем-то, мы должны к этому новому порядку вещей приспособиться. Потребители приспособились к этому проще всего, то есть мы просто скачиваем музыку из интернета. Это не касается меня, к сожалению, потому что я не знаю, как это делается. Я по-прежнему люблю пластинки, виниловые диски, я старомодный парень, мне нравится, например, как пахнут вот эти вот бумажные конверты. Как вы понимаете, компьютеры не пахнут, если пахнут чем-то противным, таким горелым. Но я представляю собой вымирающее меньшинство. Of course, the record industry will not vanish completely. It will stay there, but instead of profits of billions, it will have profits of millions. And instead of print runs of, again, many millions, it will be much, much smaller. And just like vinyl records, compact discs and DVDs and all those other a musical product will be consumed mostly by collectors or professionals, DJs, or simply freaks, you know, who like to buy exotic things and waste their money on God knows what. Потому что все нормальные люди не станут тратить по 20 евро за продукт, который можно получить бесплатно. Является ли эта система позитивной и прогрессивной? На мой взгляд, да. Она является позитивной и прогрессивной, поскольку она возвращает нас в светлое средневековье, когда контакт между автором и слушателем был прямым и непосредственным. Потому что, помимо всего прочего, помимо повышения цены и так далее, вся эта большая система наносила вред и музыке в том числе. Причем особенно заметно это стало в середине 90-х годов. Я думаю, что во многом, вот это бегство музыки в интернет, бегство музыки в цифру, в виртуальную реальность, стало бегством от той новой поп-реальности, которая сложилась в 90-е годы. Потому что чем стали печально знамениты 90-е годы? For what the 90s became infamous? They became infamous because if traditionally the music hierarchy looked like this, there was artist, and then there was a pyramid consisting of all kinds of producers, sound engineers, managers, impresarios, and so on, up to roadies, you know, with big suitcases. То есть, если раньше во главе иерархии музыки стоял артист, звезда, творец, Джон Леннон, Джимми Хендрикс, или там даже, там, я не знаю, Фрэнк Синатра, кто угодно, а у него уже была армия обслуживающего персонала, всевозможных менеджеров, импресарио, там, продюсеров, звукоинженеров и так далее, то в середине 90-х годов с появлением такой вот модели, как Spice Girls, Backstreet Boys, всякие там NSYNC и прочее, и потом пошли вот эти Бритни Спирс там и прочие кошмары и ужасы, ситуация изменилась. То есть the pyramid has been turned upside down. Пирамида перевернулась. Артист, творец, звезда оказался, в общем-то, наемным рабочим. Во главе пирамиды стали те, кто, в общем-то, являются обслуживающим персоналом, а именно продюсеры. То есть вот эти ушлые продюсеры, они находили на кастингах каких-то девок в панели, там этих Spice Girls, и создавали из них свои группы. Ну, не обязательно девок, это могли быть и парни тоже. Вы об этом знаете прекрасно. Я думаю, что 90% латвийской и музыкальной индустрии делается именно таким образом, там, что эти девочки делают и так далее. Значит, это же касается и России тоже. Это не то, что я какой-то, значит, империалист. Причем в первую очередь это касается Англии и Америки. Соответственно, именно вот этот обслуживающий коммерческий продукционный персонал стал диктовать музыку. Из-за этого качество музыки невероятно упало. Во многом поэтому люди перестали вообще покупать эти пластинки и стали искать альтернативы. Альтернативой стал интернет, и эта альтернатива вполне справедливая. После этого встает... Ладно, так оставлю. тут, разумеется, встает ряд вопросов. И вопрос номер один – это вопрос авторской и интеллектуальной собственности. В той системе, которая была выработана в 20 веке и которая была в общем и целом заточена, the system which has been designed, first of all, to serve the interest of the record labels, manufacturers, producers, artists who wrote songs, and performers who took part in recording. They also got a small percentage of this whole big profit pie. Сейчас, соответственно, эта система нарушена. То есть артисты, я сразу скажу, у меня есть record label тоже, но точно так же, как я стою за интернет и за скачивание, не пользуюсь сам интернетом и не скачивая, точно так же, хотя у меня есть record label, я стою за то, чтобы... за то, чтобы рекорд-лейблы жили бедно и скромно, как я всегда жил, например. Потому что я видел, как жили вот эти магнаты музыкальной индустрии, скажем, 80-е и 90-е годы. Я тогда часто приезжал на фестиваль Мидем в Канны и видел, как люди из EMI или BMG, или тогда еще был Polygram, как они там... эти executives, чиновники из рекорд-лейблов, как они снимали целые этажи в гостинице Ритц-Карлтон, как они приезжали в Канны на каких-то многомиллионных яхтах и так далее. Значит, these days are over, то есть дискотека закончена. Это совершенно точно. Я считаю, что нормальные рекорд-лейблы, не те, которые ориентированы на сверхприбыли, на Spice Girls и Britney Spears там и прочее, а те, которые ориентированы на хорошую музыку, они выживут. Они выживут, они будут жить скромно, но у них всегда будет спрос. А не выживет, естественно, вся вот эта вот, то, что называется major labels. Вот им хуже всего. И по делам. Значит, но вернемся к артистам. Значит, они все-таки от продажи носителей получали какие-то деньги. Теперь, значит, имеется ситуация с интернетом. В интернете сейчас музыку можно заполучить двумя способами, вы это прекрасно знаете. One way is designed for those who are lazy and obedient, and it's called iTunes. iTunes, то есть, когда вы заходите на официальный сайт, их на самом деле довольно много, там есть iTunes, eMusic там и так далее, и, скажем, на iTunes вы платите 99 центов за одну песню. Очень долго музыкальная индустрия не признавала даже это. Только в прошлом году, по-моему, даже в начале этого года первая фирма грамзаписи EMI заключила с iTunes какой-то официальный договор. Потому что им уже просто некуда было больше деваться. Но они это сделали слишком поздно. Потому что, по моему глубокому убеждению, iTunes тоже обречен точно так же, как Major Labels. Потому что, во-первых, это слишком дорого. Во-вторых, выбор невелик. Второй способ получения музыки из интернета – это скачивание, downloading. У скачивания... у свободного скачивания, let's call it free downloading. There is one big advantage. This is the fact that you get music absolutely for free. There is another big advantage, and this is the fact that you can get whatever music you can imagine. You can go to MySpace, you can go to all kinds of social network, all kinds of bands, artists' website, and get music from there. And there are millions, millions of those blogs. Но есть и один недостаток, и заключается он, конечно, в том, что эта история для не очень ленивых. То есть надо поискать. Надо поискать, надо найти, а потом уже скачать. А искать очень сложно, потому что это то же самое, там, что искать оазис в пустыне Сахара. Там можно идти направо, налево, куда угодно. Это огромное, дикое музыкальное поле, в котором не слишком еще развита навигация. Поэтому, на мой взгляд, сейчас ситуация будет развиваться в двух основных направлениях. Направление первое – это, собственно, развитие навигации. И поэтому, скажем, я считаю, что это и новый шанс, например, для такой тоже умирающей профессии, которой я посвятил большую часть своей жизни под названием «музыкальная журналистика». То есть у нас ее уже почти не стало. Ее почти не стало, потому что музыкальные журналы никому не нужны, потому что на радио о музыке уже не говорят, а по телевизору показывают Юрмала «Новая волна». Соответственно, сейчас музыкальная журналистика снова начинает возрождаться именно для того, чтобы быть этим навигатором по бескрайним полям интернета. Второе направление – это защита интеллектуальной собственности и защита авторских прав в музыке. Intellectual property and copyright protection in the new musical situation. Вот тут ситуация довольно сложная. Скорее всего, я солидарен с таким известным медиапиратом и манипулятором, автором книги «Будущее музыки» и «Out of Control» Гердом Леонардом, который предполагает, что в ближайшее время музыка будет жить в интернете и потребляться из него примерно так же, как мы, скажем, употребляем и платим за воду из-под крана. Which means that there will be a fixed price, for instance, 10 lats a month, which anyone interested in downloading music will pay, and for this fixed price, this person will get as much music of any kind he needs. And of course, this system, on one hand, it is quite complicated, because then it's not yet exactly known how this money will be distributed between the authors of the music. On the other hand, there will be a lot of money, because I think that instead of pirating music, each normal person will be ready to pay a little money, как 10 лат, $20, и таким образом знать, что он в полном порядке с точки зрения закона, с точки зрения здравого смысла, и что он помогает своим любимым артистам зарабатывать на музыке деньги. А каким образом эти деньги будут распределяться между артистами, еще не вполне понятно, но это чисто технический вопрос, который наверняка можно будет решить, поскольку современная информационная технология решала и не такие вопросы. В этом смысле, конечно, дискуссий будет еще довольно много, но для меня очевидно то, что те законы об охране интеллектуальной и творческой собственности, которые существуют сейчас, абсолютно не соответствуют. They completely do not correspond to the present situation. Хотя бы потому, что эти законы обязывают всех авторов, всех творцов получать деньги за свои произведения. Авторы и творцы вовсе не обязательно этого хотят, как это ни странно. То есть очень часто, то есть даже в большинстве случаев, музыканты предпочитают, чтобы их музыка была максимально доступна, широко распространена и бесплатно в интернете, нежели чтобы она была защищена какими-то платежными барьерами. То есть, по крайней мере, среди тех музыкантов, с которыми я общаюсь, я еще не встречал таких, которые выбирая между альтернативой, вот вашу музыку слушает любой человек там от Исландии до Новой Зеландии, и ее скачивает, и с вами общается, и так далее, и все это происходит бесплатно. Или ваш участок огорожен забором, и для того, чтобы туда пройти, нужно сначала заплатить деньги. Все мои друзья говорят, мы хотим, чтобы все слышали нашу музыку. И мы плевали на эти копейки, которые нам будут платить за перелезание через этот забор. Или точнее там за открытие калитку в этот забор. Потому что все равно это не такие большие деньги. И в общем-то такая ситуация в современном законе об авторских правах не предусмотрена. То есть те музыканты, которые добровольно хотят, чтобы их произведения были бесплатными, в общем-то, тоже становятся уголовниками. То есть они как бы нарушают закон о защите авторских прав. Естественно, это парадокс. Многие говорят, when they talk about piracy and downloading and fighting the so-called piracy, and of course, I do not consider downloading from internet piracy. Of course, the record label advocates, they never say that the record labels lose a lot of money because there's no sympathy for the industry, no sympathy for the record labels. They try to use other arguments, and first of all, they say that this is a violation of the interests of the musician. То есть, что страдают не они, рекорд-компании, что естественно, что в первую очередь страдают они, а что страдают бедные музыканты, они недополучают денег. Ну, на этот аргумент, который, в общем-то, вполне логичен и отчасти справедлив, имеется несколько контраргументов. Первый контраргумент состоит в том, что у музыкантов, по крайней мере, у большинства музыкантов, имеются и другие способы зарабатывать деньги. И практика это уже показывает. То есть основной способ – это концертная деятельность. Как вы могли заметить, as you might have noticed, the concert activities are flourishing now all over the world. A lot of musicians, both good and bad, have risen from the grave and undertaking concert tours now. And like in Moscow alone, this year we've had all kinds of unlikely musical zombies like Kiss or even Sex Pistols. I personally am grateful to God Almighty. I was always a fan of Sex Pistols, and of course, being a Soviet citizen, I couldn't fly to the city of London in 1976 or 77 and see Sex Pistols performing at the 100 Club in Oxford Street. But now I saw them in Dvorets Sporta Luzhniki. And guess who I was sitting next to? at Dvorets Sporta Luzhniki. I was sitting next to one of the vice prime minister of the Russian Federation, who apparently also was a Sex Pistols fan. So, and of course, earning money by playing concerts, in a way, is a very honest way of making money. Я тут уже говорил, я сегодня, значит, много интервью давал. В том числе меня спрашивали, как ни странно, где-то суббота меня спрашивала, про мировой финансовый кризис. И я сказал, в общем-то, я наивный парень, я ни черта не смыслю в экономике и финансах. Но я знаю одно, что деньги по-честному можно делать только если вы что-то делаете, если вы что-то производите. Вы можете производить какие-то там автомобили, можете производить тексты, можете производить музыку, можете производить молоко, но вы что-то производите. Физическое, гуманитарное, индустриальное, продуктовое, сельскохозяйственное и так далее. И тогда за это вы получаете деньги. И все понятно. И я всю жизнь живу только на гонорары и зарплаты. Делать деньги из ничего, делать деньги из воздуха, делать деньги из каких-то акций, инвестиций, облигаций, ассигнаций, из всего этого говна, это заведомо сомнительная и нечестная вещь. Соответственно, все вот эти вот мировые финансовые структуры, которые, в общем-то, и сделаны для того, чтобы делать деньги из ничего. Все эти инвестмент-бэнки там какие-то там, ипотеки там и прочее, и прочее. Это все на самом деле от лукавого. Это все сомнительная такая история. И все это на самом деле гигантская глобальная пирамида. То есть у нас в России в 90-е годы было несколько финансовых пирамид, самая известная из них это МММ в Мавроди, которые, естественно, все рухнули, сотни тысяч людей потеряли деньги, но вроде так уже сейчас все успокоилось. Вот все вот эти Уоррены Баффеты, Джорджи Соросы там, и прочие ребята, они, конечно, очень умные, очень ушлые, но они изначально занимались гнилым делом. Они делали деньги из воздуха. Так нельзя, это нечестно. И я в этом очень рад, что вся эта система, как и положено каждой пирамиде, что она сейчас стремительно рушится. Примерно то же самое с рекорд-бизнесом. Там тоже деньги делались из того, что какие-то хорошие ребята записывали талантливую музыку, ну а потом и бездарную тоже. Им платили какие-то копеечки, после чего все это разбухало, разбухало и разбухало, и в результате превращалось в billions. И я думаю, что когда мы вернемся к хорошей средневековой схеме, но на совершенно ином уровне, на совершенно ином технологическом уровне, на совершенно ином уровне доступности, то это будет только хорошо и только честно. И нет более, я думаю, честного способа для музыканта зарабатывать деньги, чем непосредственно исполнять свою музыку, имея живой контакт с публикой. Кроме того, имеется и другой спокойный аргумент, который заключается в том, что а музыка бывает хорошей и плохой, да? Талантливой и бездарной. Обычно критерий того, почему одна музыка талантлива, а другая бездарная, состоит в том, что талантливая музыка рождается из внутренней потребности, бездарная музыка рождается, кстати, тоже из внутренней потребности, но другой, не творческой потребности, а из внутренней потребности заработать деньги. Вот на мой взгляд, талантливая музыка, идущая от души, от сердца, от каких-то там еще внутренних органов, там и половых в том числе. Вот для этой музыки зарабатывание денег не является главной мотивацией. И жалеть музыкантов за то, что они тут денег не доработали, отчасти верно, отчасти нет, потому что для музыкантов важнее другое, для них важнее творческая самореализация. Ну, а что касается до той музыки, которая делается, вот как там все эти Бритни Спирс, вот, то тут да. Вот, естественно, эта музыка нацелена только на зарабатывание денег. И, естественно, они без всех этих выплат, без всей этой системы рекорд-бизнеса, они сильно страдают. Но давайте зададим вопрос, а нужна ли эта музыка вообще? Я считаю, что эта музыка вообще не нужна. Это мусор. Это мусор, и если вы спросите, если вы скажете, что есть миллионы людей, которые балдеют там от Димы Билана или там... Ну, кто у вас есть в Латвии такой, как Дима Билан? Я, честно говоря, не очень знаю, но я думаю, что есть там какие-то... А? Ну, есть, есть. Но если у вас таких нет, значит, вы счастливые люди, значит, вы в какой-то резервации просто. Вот. Но эти Димы Биланы, это Евровидение, вот эти Бритни Спирс, они есть везде и в огромных количествах. И когда говорят, что вот, есть миллионы людей, которые любят Диму Билана, Бритни Спирс и так далее, как же вы будете лишать этой возможности? Ну, на самом деле, я не думаю, что есть что-то плохое в том, чтобы лишить их этой возможности. Потому что это то же самое, что скармливать людей Макдональдсами, то же самое, что спаивать их паленой водкой и так далее. Не все то, что потребляют люди, на самом деле полезно для их физического, тем более ментального здоровья. Так что я был бы абсолютно не против того, если бы вот все это, весь этот продюсерский поп, если бы он просто исчез с лица земли. И пусть маленькие девочки, читательницы там, журнала, там, типа Cool, или там какие-то там еще эти детские журналы, пусть они сначала немного поплачут по поводу Димы Билана, но я думаю, потом они найдут кого-то получше. Скажем, Кингуса Баускелли, настоящего секс-символа.